Здравствуйте! В эфире передача «Каббалистическая психология». Я ее ведущий, психолог-консультант Ирина Якович. И мой собеседник – профессор Лайтман, ученый-каббалист, доктор философских наук. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Ну, сегодняшняя тема непростая. Я уверена, что она вызовет массу сопротивления у вас и у меня. Я готовилась, я хочу спорить с вами, да. Психология масс. И я ознакомилась с вашими материалами, с работами, я готовилась, и какие-то вещи мне близки, с какими-то вещами я совершенно не согласна, как психолог, как специалист в области групповой психологии. Очень много говорится в трудах древних каббалистов и в ваших трудах о том, что надо объединяться, и в этом есть спасение человечества вообще. Скажу прямо, я как ученый не верю в возможность объединения такой разнородной массы людей, такой разной по развитию массы людей в мире. Я понимаю, можно объединиться в группку 10 человек, 15, но чтобы объединить весь мир под одной идеей, меня это иногда пугает,
фантастически,
иногда смешит, иногда возмущает. Вот разные у меня чувства по этому поводу. Давайте спорить.
Спорить я особенно не люблю, потому что я доказывать никому ничего не собираюсь. Дело в том, что зачем доказывать то, что мне кажется законом естественным, законом природы. Я понимаю его постепенное проявление перед человечеством. Я понимаю, как он постепенно должен себя раскрыть, этот закон общей связи, общего развития. Мы видим, как человечество постепенно выползает из своих берлог, из своих городищ, из своих сел, из своих семейств. И постепенно становится все более и более глобальным, все более и более интегральным.
Оно разобщается, а не объединяется.
Нет, минуточку. Наравне с тем, что мы раскрываем между нами очень сильное и причем сверхъестественное объединение в единую глобальную систему. Не по нашему желанию, а по велению природы, которая вот таким образом просто связывает нас вместе. Из поколения в поколение мы становимся все более и более взаимосвязанными. Вплоть до того, что сейчас говорят, что через 5 человек ты знаком со всеми людьми мира.
6. Через 6.
Через 6. Да. Извиняюсь.
Да.
Это, правда, не имеет большого значения. Далее, есть эффект бабочки, что каждая частичка природы влияет абсолютно на всю природу.
Не доказано совершенно научно никак.
Хорошо, не важно, предположения уже существуют.
Но я вас провоцирую на то, как вы говорите, я не хочу никому ничего доказывать. А я прошу вас, так как вы у нас все-таки философ, ученый, профессор, вы будете доказывать, потому что я требую некого научного подтверждения тому, что это возможно. Вот у меня есть научное опровержение того, что возможно объединить весь мир. Почему?
Я с вами согласен.
Да? Сразу?
Абсолютно, сдаетесь? Да. Я сдаюсь. Я с вами согласен. Потому что, исходя из тех инструментов, средств, которые есть у вас, объединение мира невозможно.
Да.
Это я понимаю. И я с этим согласен, совершенно согласен. Потому что мы находимся в рамках нашей абсолютно эгоистической природы, которая абсолютно полностью настроена на то, что отталкивает нас друг от друга, ставит нас в позицию борьбы, противоборства, взаимного отторжения, взаимного использования друг друга, когда я вижу всех остальных только таким образом, как я могу их для себя использовать, для чего они мне нужны, иначе я их не вижу. Я вижу весь мир вообще только в перспективе такой, кого мне бояться или над кем властвовать.
Но смотрите,
это нормальный наш здоровый природный эгоизм. Естественно, если мы только в нем рассматриваем себя, и только через него, через его призму, через его фокус видим весь мир, невозможно никакое соединение мира, объединение мира. И даже те, в принципе, факты, которые мы видим, как постепенно мы оказываемся в более глобальной природе, в более глобальном взаимозависимом человечестве. Мы не хотим этого признавать, потому что у нас нет никакой возможности работать таким образом друг с другом.
Итог того, что вы сейчас сказали, попробую перевести на такой простой язык, научный и такой короткий.
Да.
То есть А мы наделены каким-то сверхъестественным эгоизмом, который
это
нас...
Это не сверхъестественное, это наша природа.
Ну,
это
какой-то зашкаливающий уже, да? Так. И мы этим самым эгоизмом не позволяем нам друг с другом быть, потому что собрание таких эгоистов, которые хотят все и сразу, их много, и, соответственно, они просто душат друг друга.
Да.
А вы им говорите, ребят, вот вы дозрели, вы эгоисты.
Нет. Нет. Или как? Извиняюсь, нет. Тут еще существует несколько предложений посреди. Я им говорю, ребята, мы находимся в очень нехорошем состоянии. Природа развивается. Мы развиваемся вместе с природой. По этому же эгоистическому закону. Эгоизм у нас постоянно развивается. И мы пришли сегодня в нашем поколении к такому состоянию, когда этот эгоизм нас душит. Он не дает нам возможность дальше существовать. Мы просто не знаем дальше, что с собой делать.
Почему?
С одной стороны, с другой стороны, этот же эгоизм показывает нам, что мы абсолютно полностью взаимосвязаны. То есть мы оказываемся в таком состоянии, в замкнутой природе.
А я вам скажу, как мы взаимосвязаны. Только утилитарно. А какой-то олигарх думает, как бы ему взаимосвязаться с каким-нибудь более человеком слабым, чтобы подоить его еще больше. И поэтому вот этот золотой миллиард, миллиард людей, которые действительно скопили огромные деньги, они говорят, мы все можем купить.
Ну зачем же только на этом уровне? Так же, чувачи, мы с вами знакомы много лет.
Да,
вы еще присутствовали на моей защите, по-моему. Так что, да нет такого, наоборот. Мы смотрим не на олигархов и вообще не на людей смотрим. Мы смотрим на тенденцию природы, которая нас постепенно загоняет в замкнутое какое-то место, в замкнутую сферу, в которой мы полностью абсолютно взаимосвязаны. Мы видим, как мы влияем на экологию, а экология на нас. Как мы влияем на различные общества и цивилизации в нашем мире.
Мы так пытаемся выжить.
Нет.
Это мы пытаемся выжить.
Мы поневоле в этом оказываемся. И получается, что желаем мы ли того или нет, мы абсолютно эгоисты, которые, с одной стороны, желают только лишь использовать друг друга. Всех и вся для своего блага,
да,
каждый
я про это
из
же
нас,
и говорю,
с одной стороны. С другой стороны, полностью зависимы друг от друга. И вот в этом возникает противоречие. Поэтому собираются ваши всякие эти олигархи, вы говорите там.
И ваши тоже.
G20, да. G8, там еще какие-то там, ООНы всякие, там, ЮНЕСКО, и ничего не могут решить. Потому что мы оказываемся здесь в двух противоположных системах. А с одной стороны, мы оказываемся в эгоистической системе взаимосвязи между собой, когда каждый смотрит на других, как бы мне урвать и использовать всех остальных. А с другой стороны, мы оказываемся еще в одной системе, которую не понимаем, еще не понимаем, она только сейчас начинает проявляться. Система абсолютной взаимосвязи, взаимной зависимости. Это и называется глобальное человечество.
Ну, то есть
и тут ничего не сделаешь.
Подожди, многие не хотят находиться
в этой системе. А это не важно, хотим, это не зависит от нас. Так же, как наш эгоизм не зависит от нас, это наша природа, так и вот эта вот глобальность, которая сейчас начинает проявляться, она от нас не зависит.
То есть от меня вообще ничего не зависит?
Нет.
Меня фактически нет, я ноль.
Это развитие человечества, и оно идет по определенным природным законам.
Так что, я ноль, меня загоняет стадо,
ну, минуточку.
И слушайте.
А вы считаете, что у нас есть свобода воли?
Ну, как-то человечество стремилось к тому, чтобы быть свободным.
Оно может стремиться к чему угодно. Мы говорим о природных законах. Мы являемся частью природы и развиваемся внутри природы. И я не знаю своего следующего состояния. Я пытался много раз делать всякие революции на протяжении тысяч лет, как человек. Да? Развивать и изменять что-то. И в итоге оказывалось, что я, возможно, был неправ во всем этом.
Слушайте,
всегда все поворачивалось по-другому.
Подождите, последняя наша революция совершенно к тому же и призывала объединять пролетарии всех стран. Объединяйтесь, народ и партия едины. Просто сейчас вместо партии вы говорите некий управляющий орган. Я еще не знаю, кто он и как его зовут, и где он сидит, этот орган. Но вы мне говорите, поверь. То есть вот принцип объединения...
Нет, веры
нет.
Во мне нет никакой, абсолютно. Ага. Вера для меня как категория вообще философская или практическая, общественно-политическая или социально-политическая не существует.
Ну, то есть тезис вера выше разума, а выше знания, она...
Это слово вера, оно взято как бы из нашего мира, но оно имеет в себе каббалистический смысл. Под верой подразумевается знание, под верой подразумевается ощущение, явное, четкое научное познание.
Если я верю, что я могу выжить...
за это слово.
Ну хорошо, что мне делать? Вот человек, который понимает, что ему эгоизм зашкаливает, возможностей ноль.
Да. Вот вы правильно... То есть современное состояние вы понимаете.
Это не значит, что я согласилась. Возможностей ноль. Он как субъект себя вообще не считает. Он объект каких-то высших манипуляций. Так что ли получается?
Если мы серьезно разберем человечка по косточкам, его поведение, его психологию, то мы увидим, что это все абсолютно четко все запрограммировано, и нет в нем никакой свободы воли. Никакой. И даже исходя из того, что он решает что-то делать, и определяет, и якобы действует, это все внутри него уже запрограммировано. И он исходит из тех сил и свойств, которые в нем есть.
То есть все науки, которые существуют, мы их сгребаем в кучу и кладем в мусорную корзину. Ни на что мы влиять не можем. Но только, может, на полеты в космос, потому что все-таки закон тяготения мы как-то преодолели.
Тоже законы.
Летаем же. То есть фактически какие-то подтверждения тому, что мы что-то можем делать, они же существуют.
Никаких. И действительно мы ничего не можем сделать. Мы находимся внутри природы. Ваш взгляд, он как бы вытаскивает человека из общей природы и говорит, существует какой-то такой объект во всем мироздании, который не подчиняется этим законам, который может действовать вне этих законов. А как такое может быть?
И что это за объект такой?
То есть вы хотите сказать, что у человека есть свобода воли? А в соответствии с какими критериями он действует свободно? Откуда у него разум вообще действовать свободно?
То есть все инстинктивно, все
нет, не
на уровне гена.
Инстинктивно это может быть растолковано вами как безрасчетно.
Ну, бессознательно.
Бессознательно. Да. Нет, это в сознании, в эгоистическом, жестком сознании. Когда я или на своем осознанном уровне, или на неосознанном, инстинктивном, может быть, но я действую абсолютно эгоистически, просчитанно. Или это инстинкты мои действуют просчитанно, четко понимая, что лучше, а что хуже. Или я сам... себя рассчитываю. И там, где я сам себя рассчитываю, я, как правило, тоже...
хуже, да?
Да.
Ага. То есть, получается, эгоизм наш, вот этот вот такой махровый, раздувшийся, это совершенно замечательная штука, которая выросла у нас в защиту нас самих, которая нас защищает. Это некий адаптивный механизм психологической защиты. Я так вот по-научному могу сказать. Правильно?
Если бы природа не была бы интегрально, глобально, и наш эгоизм не противостоял бы ей, то так было бы на самом деле. А мы развиваемся, и природа вокруг нас развивается, и получается, что мы эгоисты, огромные внутренние пожиратели всего, обнаруживаем себя пожирающими свою внешнюю среду, природу, которая относится к нам абсолютно глобально, интегрально.
Вы прямо рассказываете мне про какую-то раковую опухоль. Просто.
Да, на самом деле.
Вы прямо рассказываете, что безмозглость раковой опухоли заключается в том, что она пожирает среду, от которой она зависит.
Да,
абсолютно там нет цели никакой.
И в итоге погибает. Это то, что...
Это вот мы такие.
Это мы, это наш удел, если мы так будем продолжать развиваться.
Слушайте, ну где тогда вообще вот это человечество, человек венец творения, вот это вот все, вот эти библейские вещи. Это же обман весь?
Нет,
все это обман?
Библия, в общем-то, книжка намного умнее, чем нам кажется. Она рассказывает нам о том человеке, который должен из нас вылезти, родиться.
То есть она не для нас сегодняшних написана?
Абсолютно нет. Она написана для нас сегодняшних, как мы из себя сегодняшних должны родить совершенно новых, других, интегральных, в полном взаимодействии между собой, под стать природе, в которой мы находимся.
Ну, позвольте,
я сейчас, конечно... Быть с этой природой в гомеостазисе?
Не хотела бы в теологически какие-то споры впадать, но
нет,
в Библии, там,
ничего.
В Торе сплошные сражения, сплошные какие-то выяснения
нет,
отношений.
Мы не пойдем действительно
туда,
в комментарии
да, мы не пойдем.
Торе, потому что здесь это совсем другая область.
Это да, не та
но,
область.
Но я хочу сказать только одно, что вся Тора, Библия, она говорит о том, как нам поднять человека с эгоистического уровня на абсолютно альтруистический уровень. Не на эгоистическо-альтруистический, который есть в нашем мире, который это просто прикрытый эгоизм.
Угу.
Нам понятно, что если человек все равно что-то делает якобы для другого, он в итоге делает это ради себя. А мы имеем в виду уровень абсолютного альтруизма.
Абсолютно непонятно про что. Вот да. Вы сейчас говорите, да. Вот я так думаю, вот как людям объяснить? Да даже моим клиентам,
нет,
да?
А есть...
От чего вам плохо?
Проблема двойная. С одной стороны, нам самим понять, о чем речь. Что же это за абсолютный альтруизм?
Угу.
И вторая проблема, это уже объяснить другим. Это уже проблема обучения, методики, нисхождения к обычным людям, постепенного объяснения, адаптации. Это уже проблема учителей, воспитателей. Это совсем другая проблема. Главное, чтобы мы поняли, что действительно природа требует от нас быть с ней в подобии. Быть такими же, как она, глобально, интегрально, абсолютно построена на свойстве отдачи и любви.
То есть природа не эгоистична?
Сама природа нет. А вот мы, единственные мы, люди, эгоисты. Даже не звери и не растения, хотя они пожирают друг друга, они не эгоисты. Потому что эгоизмом называется не свойство, когда я желаю что-то поглотить или съесть другого. А когда я желаю, чтобы другому было плохо, когда какой-то волк загрызает какую-то овечку, он не желает ей плохого. Он думает только о том, как насытиться. Он не думает о ней.
Когда он загрызает все стадо, это уже волк
эгоист. То же самое. Нет, он не эгоист. Он не эгоист. Он действует инстинктивно.
Ага.
Потому что таким образом природа руководит им. И потому что он совершенно не думает о другом.
Мы от этого волка ничем не отличаемся. Мы нами также руководит природа, инстинкты.
Нет, нет,
только мы хотим все и два раза.
Мы хотим не просто сделать, мы не просто сожрать другого. Мы хотим, чтобы он понял, что я его сжираю, что я властвую над ним, что я причиняю ему зло.
Это некое возвышение.
Это возвышение, это власть. Это подавление другого. Это принижение другого. У нас существует именно к этому тяга. Вот это называется эгоизмом. Эгоизм называется, когда я желаю причинить другому зло, а не когда я желаю наполнить себя за счет его белковой материи.
Итак, получается, что люди, которые раздулись от собственного эгоизма, хотят возвыситься над другими, любыми способами, да, хотят заработать все деньги, которые есть, есть все самое вкусное.
Нет,
что
если нет. Это только во вред другим специально.
Ага, отнять.
А если мне надо скушать 10 обедов для того, чтобы себя наполнить, и я думаю только об этих 10 обедах, то я это не эгоизм.
Я невинный совершенно.
Да, абсолютно.
И вот эти люди, которые, подавляя других, возвышаются, то есть по хребтам идут, так можно сказать, они должны понять, что они дозрели, и ведь альтруизм-то это наивысшая степень эгоизма. Это вот он начинает кайфовать и балдеть от того, что он вдруг начал, перестал отнимать и начал все это отнятое раздавать.
Это в нашем мире такое бывает иногда с этими олигархами.
Городской сумасшедший такой, да лишить
но
детей наследства.
Это в вашей московской практике, может быть, бывает.
А у вас такого не бывает?
Нет.
Не отдают
здесь речь идет совершенно о другом. Здесь речь идет об осознании. В человеке начинает возникать... Мы выступаем с вами сейчас в несколько такую область... следующую.
Я готова.
Хорошо.
Да, я подготовилась.
Нет, я это знаю. Мы много лет, в общем-то, вместе работаем над этим. Я рад, что вы в то же время согласились быть оппонентом. Дело в том, что невозможно разговаривать с человеком или с вашими олигархами, или там с кем-то в мире, просто об эгоизме. Он не понимает, о чем речь.
Слушайте, но наши олигархи, вот почему-то все считают, что если у них есть деньги, они дураки. Это люди очень высокого. Вот я же расшифровываю ваши слова. Он раздулся от эгоизма. Он все попробовал. То, чего мы даже с вами не видели. Все попробовал, все может купить. Ему дурно от того, что с ним происходит. Вот он-то как раз готовый плод.
Нет, еще не готовый.
Нет, не готовый.
Есть ли в нем точка в сердце? Вот это вопрос.
Вот
эта штука, которая... Это желание, которое еще не оговорено никак в психологии, ждет своего раскрытия.
Такая избранность, то есть человек избран кем-то, поцелован Богом, помечен, какая-то метка.
Да, это, допустим, метка, да.
А-а-а.
Метка такая. Когда человек начинает понимать, что в этом мире наполнения ему нет, но этого недостаточно. Мы знаем, как многие в мире находятся в депрессии, в отсутствии ощущения, что вообще этот мир им что-то дает. А кроме
то есть
этого...
ограниченность, то есть все, я вот я в замкнутой комнате, все, все, что можно, я попробовал, я пришел.
Да, просто пустота. Mm-hmm. Ничего мне больше на этом уровне, на плоскости нашего мира не светит, не предлагается. Ну, я так... не вижу никаких источников наполнения.
У нас это в психологии есть, называется экзистенциальный вакуум.
Видите, я понимаю, как красиво да. звучит. Да, это да. я знаю. Но дело не в этом. Дело в том, что, а есть ли у него при этом, кроме вот этой опустошенности, есть ли у него при этом устремление вверх от этой плоскости? Что где-то вверху, где-то выше, у него какая-то есть такая не предрасположенность, а предчувствие. Нечто такое вот, где-то что-то во мне говорит о том, что выше этого что-то есть. Не зря я испытываю это пустое, эту пустоту.
То есть зов какой-то?
Да. Какой-то внутренний зов. Вот это вот желание, которое постепенно начинает зарождаться во мне к чему-то более mm-hmm. высшему. Мы называем это точкой в сердце. Потому mm-hmm. что сердце мы называем все желания человека. Оно опустошенное, оно уже ни к чему не тянущееся. Оно уже, ну, согласно существовать, поскольку, ну, а что сделаешь? Живу я. Инстинкт самосохранения давит меня. И есть такие, которые кончают с собой.
То есть,
а тут возникает в этом, среди этих всех опустошенных желаний, угу. безнадежных желаний, которые уже и нет желаний, в общем-то, их, возникает новое желание к чему-то более высшему. Что значит высшему? Он не видит источника наполнения, возможного наполнения. Он его не видит. Но он чувствует, что где-то должно быть.
Угу. То есть, я сейчас вас чуть-чуть поправлю, или вы меня. Это такой, витязь на распутье. Вот он созрел. Он приплыл, он
у
попал
него нет
в этот
распутья.
Вакуум.
У него нет распутья.
Подождите.
Он не стоит перед двумя путями. У него этот путь уже на уровне этого мира
но
полностью...
у него есть возможность или вверх, или тогда уже вниз. Там появляются наркотики, алкоголизм, какие-то
и даже это его уже нет. И даже это его уже не тянет. И даже в этом он обнаруживает пустоту и даже не может...
Вот, то есть он упасть не может даже.
Да. Даже вот этот вот наркотик передо мной лежит, вот все, что лежит, я не могу, я уже этим пользоваться не могу. А ложь, которую я ощущаю в этих объектах, когда я себя отключаю от действительности, угу. она меня отталкивает от них. Я не могу даже взять экстази какой-то или там покурить что-то, там травку.
Ну это расщепление себя просто, это уход.
Я не могу уже этим пользоваться.
Да. Угу.
Понимаете? И вот тут у человека возникает новое желание, а его, как его реализовать, где его найти? Наверное, есть какое-то наполнение, потому что желание возникает всегда с каким-то источником его наполнения. Но источник не виден, скрыт, но у человека появляется, вот так, что-то тянет, знаете, как
косёт под ложечкой.
Да, голодный такой зов. Да.
Ну, извините.
Вот это эти люди... Да. Они приходят в кабалу, они обязательно находят именно кабалу.
Почему? Вот я хотела как раз спросить. Ведь у него засосало подложку, он поднял глаза наверх, он понял, вот я там отношусь к какой-то конфессии,
нет,
я знаю, куда мне идти. И он идет в церковь, синагогу,
нет,
мечеть.
Абсолютно не имеет никакого
сейчас
отношения.
Очень модно идти в позе лотоса, сидеть, просветление ждать.
Это промежуточное состояние человечества, оно скоро из этого выйдет, как из наркотиков и всего прочего.
Угу. То есть это
люди
уход от реальности.
Люди не смогут себя удовлетворить ничем. Да.
И, то есть, церковные все...
Нет, ничего.
Вещи.
Никакие религиозные тут примочки не помогут. Ничего. Я им говорю, примочки, как такое грубое слово, потому что все...
Ну,
люди увидят, сказали. Что все это тот же опиум.
А каббала не опиум?
Нет. Он придет по неволе к каббале, потому что вот это же желание... Мы же находимся в системе сил. И мы находимся в ней, в этой системе сил, как в поле, в силовом... Электрический заряд, угу. который движется в этом поле к источнику этого поля, потому что заряд его тянет, а человек по неволе приходит. И вот он вдруг приходит, каким-то образом слышит, видит и приходит в то место, где занимается каббалой. Потому что там, в этом месте, находится источник его будущего наполнения.
То есть вы хотите сказать, что каббализация всего мира неизбежна?
Абсолютно.
Не коммунизм, а теперь другая идея.
Да.
У нас, да?
Нет, не то, что другая идея. Я вам могу объяснить, почему коммунизм,
давайте.
Он просто себя, конечно...
Ведь там полностью... обещали все то же самое.
Нет,
все равны.
Обещали.
Каждому по потребностям.
Силовым путем.
Просто они не хотели.
Загоняли людей. Да.
Изначально-то обещали.
Не воспитанием, не от безысходности. Mm-hmm. А потому что некоторым людям хотелось что-то из этого сделать.
А я вам сейчас объясню,
Карл
почему
Маркс,
не получилось.
Карл Маркс, кстати говоря, так не писал. и не представлял себе о том, что его систему так изуродуют.
Зальют кровью. Да. А не получилось, скорее всего, следу из-за того, что вы мне сказали, что те люди-то, они еще не дозрели. Это было век назад.
А поэтому я и говорю, что здесь должно быть первоначальное, изначально желание внутри человека проявиться в его сердце. Он должен сам самостоятельно прийти в место, где он поймет, что только здесь я могу получить наполнение. Сам. И когда он приходит, ему предъявляют очень много всевозможных условий, ставят перед ним всевозможные правила и так далее. То есть не втягивают и не заставляют ни КГБ там, и ни насильственные какие-то штуки, не создают искусственный голод, что тебе некуда деваться. Нет. Наоборот. Выявляют в нем истинность желания. Чтобы он проверил себя и увидел, что нет у него больше никакого другого выхода. Только лишь наполнить себя он может с помощью этой методики.
То есть, получается, что объединяться могут только те люди, которые осознанно выбрали путь вот туда
ощущают,
наверх, как вы говорите.
Ощущают это как единственную необходимость.
И сколько же таких в мире, как вы думаете?
Постепенно будет весь мир.
Ну,
ничего страшного.
Сейчас хотя бы, в каком проценте?
Есть время. Я не знаю проценты. Сегодня это несколько миллионов.
Несколько миллионов людей, которые услышали это и устремились.
Из себя изнутри услышали и сами устремились, и вдруг нашли нас. Это может быть на огненной земле, и в Тасмании, и в где-то на островах, в Японии, в Африке, со всех сторон у нас есть.
Но ведь вы не одни, кто занимается каббалой. Каббала известна испокон веков, и эти организации существуют, их много. То есть все это правильно, да? То есть правильным путем.
Я не занимаюсь сравнительной критикой нашего пути, методики и остальных тех, кто выдает себя за каббалу. Я не хочу сейчас об этом даже говорить. Не имеет значения. Человека приводит туда, эта сила, которая тянет его вперед, она его приводит в то место, которое ему надо.
И действительно люди получают успокоение, вернее, простите, не успокоение, а наоборот, наверное, какой-то повод задуматься и
они
тревогу новую, нового
они
качества.
Они получают методику работы над собой. Изменение себя с эгоизма на настоящий альтруизм.
Ну, прям буквально два слова. То есть это не поза лотоса, это не какое-то там чтение бесконечных книг.
Ничего. Это использование, правильное использование физических, природных, социальных законов.
То есть вы мне какой-то рассказываете секрет, и я начинаю
он
его на
секрет,
практике
просто
свои применять.
Просто он не был нужен, мы не были готовы его использовать. Это силы природы, которые просто были для нас совершенно неизвестны. Мы ими не пользовались, мы не вышли на этот уровень абсолютного эгоизма, абсолютной отрешенности от всего, невозможности себя наполнить, взаимосвязи между собой. Мы не вышли на этот уровень. Сегодня мы вышли. Мы видим, человечество находится в общем кризисе. Это и признак того, к чему мы пришли. А сейчас постепенно мы будем входить в это состояние. То есть мы практически должны узнать, что природа желает от нас. Мы не имеем дела с никакими потусторонними силами. Просто поднялись на уровень, когда нам раскрывается еще один уровень природы.
Итак, сейчас мы резюмируем, и наша передача уже подходит к концу. Как быстро так прям.
Хорошо.
В драйве хорошем мы сегодня были. Получается, что люди, которые стремятся к этому объединению, их немного. Но они особенные. Это люди, которые уже...
У них есть особенное свое желание.
Особое желание. Ценности у них уже, жизненные ценности, иные.
Абсолютно.
При всем том, что они едят, пьют, спят, женятся, рожают детей. Они имеют какой-то иной интерес в этой жизни. И это не религия.
Нет.
Это некий способ применения какого-то знания на себе и на своих близких.
Нет, на себе только.
Только на себе.
Да. И вместе с остальными, с такими же желающими.
Ну, резюме сегодняшней нашей передачи таково, что когда человеку плохо, когда он понимает, что он пришел к какому-то финишу личностного развития, физического, материального развития, это еще не конец. Существует нечто высшее, которое никогда не поздно поверить. И профессор Лайтман нам сегодня об этом поведал. И мы будем продолжать наши передачи. Оставайтесь с нами. С вами была Ирина Якович, психолог-консультант и профессор Лайтман. До свидания.